Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию программу «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радиостанции Сергей Худиев.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами находимся у начала славных дел, у самого истока. Дело в том, что мы закончили микроцикл передач, посвященных русским государям, которые ушли из жизни в году, заканчивающемся на 25. Туда вошли Владимир Мономах, Василий I, Петр I, Александр I. Ну и добавить-то особенно больше нечего. А зато мы начинаем следующий микроцикл передач. И эти передачи не будут размазаны по году вперемешку с другими, они будут идти компактно, одна за другой, и можно условно назвать этот цикл «Пути истинного русского консерватизма». Почему истинный? Консерватизмов огромное количество. Вот, пожалуйста, либеральный консерватизм, хотя, казалось бы, существует даже, мне кажется, какие-то консервативные коммунистические ортодоксы, и там внутри этого сообщества крайне левого они консерваторы. Но, в общем, истинный консерватизм – это нечто принципиально другое. Для России это традиция, которая родилась, накапливала силы, расцвела в течение приблизительно 70-80 лет. Последние трети 19-го столетия – по 50-е годы 20-го столетия. Эта традиция включает в себя несколько крупных личностей, философов, историософов, публицистов, людей, которые повлияли на общественное мнение сначала России, а потом русского зарубежья, повлияли достаточно мощно, и которые продолжают влиять на современное русское образованное общество. И, на мой взгляд, влияние не ослабевает, а усиливается. Понимаете, какая вещь? Написано в рамках русской общественной мысли огромное количество текстов. Тексты, сиюминутные тексты, которые обращены были к здесь и сейчас, умирают быстрее прочих. Те, которые обращены к вечности, ну или хотя бы к бытию России на том огромном пространстве, на котором состоялось рождение, развитие ее национального государства, обращение к этому колоссальному хронологическому полю, также обеспечивает человеку внимание аудитории на протяжении многих поколений. Эти люди не умрут в фокусе внимания нашего общества ни сегодня, ни завтра, ни через 10 лет, ни через 30 лет. Они будут оставаться значимыми фигурами. Но что такое истинный консерватизм? Я много говорил о том, что не есть истинный консерватизм. Так вот, истинный консерватизм – это то, что фокусируется в творчестве Константина Леонтьева, Льва Тихомирова, святителя Серафима Соболева и Ивана Ильина с некоторыми оговорками, наверное, очень близки к этому ряду. Николай Яковлевич Данилевский, Страхов, конечно же, старший евразиец, фактически отец-основатель евразийства, князь Николай Сергеевич Трубецкой – И целый ряд других людей, в том числе наших современников, тех, которые пишут в наши дни, в постсоветскую эпоху, но пока фигур равно великих вот этому ряду не появилось. И последним зубром в этой традиции был, конечно, Иван Александрович Ильин. После него писали многие. Его высот пока не достиг никто из наших с вами современников, из тех, кто ушел из жизни несколько раньше, в 90-х, 80-х. Пока равного великого Ильину нет. Может быть, появится. Будем надеяться, будем уповать на это, будем Господу молиться, чтобы он прислал нам личность с умом христианским, сильным и светлым. Даст Бог, будет у нас еще один Ильин, еще один Леонтьев, еще один Тихомиров. И, в конце концов, умами Русь богата. Чего-чего, а этого у нас всегда хватало. Ну, давайте посмотрим, что объединяет эти фигуры. Прежде всего, все они, безусловно, крепко верующие православные люди. Я буду обращаться к вопросу веры каждого из них, к вопросам о влиянии веры на их творчество и о влиянии веры на всю их жизнь. Но так или иначе, у каждого почва для каких бы то ни было консервативных высказываний – это всегда и неизменно православное мировидение и у подавляющего большинства воцерковленность. Понимаете, нет в России никакого истинного консерватизма, если этот консерватизм не опирается на веру, а вера должна быть непременно по православному обряду. Никакого еретичества, никаких иноконфессиональных исканий, никакого безбожия в основе истинного русского консерватизма быть не может, иначе это какая-то подделка, иначе это какое-то невнятное лопотание, попытка конструировать, смешивая ужа с ежом и укроп со штопором. Так вот, помимо христианского мировидения как основы всего, достаточно крепкое монархическое чувство. Все они были так или иначе монархисты, все они отличались, я извиняюсь, градусом монархизма. Некоторые, ко всему прочему, склонны были к тому, что если монархия, то это непременно твердое самодержавие, это никакая не конституционная вариация. Ну и, естественно, православный монархист рукоплескать революции не будет. Это, конечно, отрицательное отношение к революции в целом как феномену, и отрицательное отношение к частному варианту революции, к тому, что произошло в России. Собственно, добавить тут почти нечего, но особенность, которая является исключительно важной, это своего рода отталкивание от европоцентризма, от того, что коллективный Запад, как сейчас говорят, или романо-германский мир, как говорили в начале 20 века, или Европа, как говорили во второй половине 19 века, это нечто обгоняющее Россию, подавляющее ее, идущее впереди по маршруту всемирно-исторического развития. Нет, говорили нам все эти люди. Россия идет особым путем. Мало того, все культуры, или, если более современно выражаться, все цивилизации, которая не похожа на европейскую, китайская, индийская цивилизация, какие-нибудь другие, там, допустим, латиноамериканская, основанная на католицизме цивилизация. Все это цивилизации, которые равны европейской, не могут быть ниже или выше, вообще нелепо выстраивать какую-то иерархию. Все они отличаются, прежде всего, религиозным своеобразием, а в значительной степени философским, культурным своеобразием. Россия в этом смысле не Европа и не Азия, а нечто третье, нечто отличающееся от того и другого, и поэтому стоит говорить прежде всего о том, что цивилизация наша не догоняет, не перегоняет, а просто идет принципиально иным маршрутом. Вот это еще одно традиционное, в общем-то, для истинного русского консерватизма высказывание, традиционный его элемент. Если мы говорим о национальном вопросе, то все истинные русские консерваторы достаточно далеки от национализма крови. Но это не те люди, которые будут к своему собеседнику, другу ли, врагу ли подходить с черепомеркой и выяснять, а сколько у него процентов крови, допустим, там русской, там немецкой, татарской, да какой угодно. Для них интересно другое. Для них интересно и важно, насколько этот человек погружен в главный идеал русского народа. А это для них всех будет православие, монархизм, а это для них всех будет погружение в русскую историю, культуру, в стихи русского языка. Если человек не понимает истории, культуры русской, если он владеет русским языком как иностранным, и он не думает по-русски, для него эта языковая стихия не родная. Вот это важно. Если у него папа немец, а бабушка татарка, ну, в общем, вполне себе русский человек, а если он воспринял язык, культуру, православие и определенные идеалы русского народа как родные. Это важно, это по-разному выражено у представителей истинного русского консерватизма, но, я извиняюсь, возвращаясь к вопросу о крови и почве, для истинных русских консерваторов всегда и неизменно почва была важнее. Вот так. Ну что ж, теперь давайте посмотрим на того, с кого начинается этот ряд, на Константина Николаевича Леонтьева. Нельзя сказать, что он вырос на бесплодной почве. До Леонтьева были старшие славянофилы, над которыми возвышается могучая фигура Хомякова. Был Тютчев, который очень хорошо в свое время выразил разнствование Европы и России. Был Николай Яковлевич Данилевский, который построил теорию культурно-исторических типов. Что такое теория культурно-исторических типов? Это и как раз и есть объяснение того, что всякая самостоятельная мощная цивилизация идет своим путем. И у каждой цивилизации есть разные основания, некоторые из них выражены сильнее, некоторые слабее. Цивилизация отличается от других культурно, религиозно, и Данилевский считал, что Россия, как своего рода флагман славянского культурно-исторического типа, имеет самое прекрасное будущее, поскольку она идет в сторону максимального развития всех оснований своего культурно-исторического типа. И его труд «Россия и Европа», в котором высказывались эти мысли, высказывались также вещи, которые Европу отрывали от России. Ну, знаете, как ребенку объявляют: дорогой друг, тебя, конечно, несколько лет воспитывали родители, но ты ж помнишь, что они приемные. А есть настоящие, которые тебя любят, о тебе заботятся, о тебе, и тебе сформировали твою психологию, твой культурный багаж. В общем, пора возвращаться к корням. Данилевский в этом смысле, конечно, был фигурой, которая осуществила в русской историософии коренной поворот. И надо напомнить, что Данилевский был православный человек, и он впоследствии, помимо России и Европы, создал научный труд, в котором хорошо так прошелся по дарвинизму, как чему-то, имеющему скорее псевдонаучное значение, нежели подлинно научное. Леонтьев Константин Николаевич обратился к труду Данилевского «Россия и Европа» с тем, чтобы развить его, с тем, чтобы идеи, которые уже были высказаны Данилевским, зазвучали более глубоко, более привлекательно для образованного русского человека. Константин Николаевич Леонтьев пережил своего рода религиозное перерождение. Он рос в Калужском поместье сельце Кудиново, в патриархальной среде, которая основана на соблюдении всех традиций, законов и канонов православия, но не сказать, что слишком уж интенсивно, не сказать, что его родители крепко веровали, но они были христианами. Это то, что составляло естественную среду жизни маленького мальчика. Впоследствии он получил образование, достаточно богатое образование. Был в Ярославском Демидовском лицее, учился в Калужской гимназии. Впоследствии был студентом медицинского факультета Московского императорского университета и какое-то время работал по специальности. То есть был, например, военврачом на фронтах Крымской войны. Затем он получил службу по дипломатическому ведомству, был консулом в различных центрах на Балканах и там проявил себя по службе хорошо. Оказался в интеллектуальной близости к очень крупной фигуре внешней политики России того времени, к графу Николаю Павловичу Игнатьеву, а тот был русским послом в Константинополе. Так вот, Леонтьев сначала художественно, как писатель, приблизился к тому, что его идеалы либерализма, пользолюбия, пошлой корысти, материализма совершенно не устраивают. С его точки зрения, Европа опрощается на глазах. Европа вместо прежнего культурного и бытового великолепия превращается в скопище одинаково говорящих блузников, фрачников, материалистов самых пошлых, самых неинтересных. И глубина прежней философии, прежней поэзии, выработанной Европой в лице титанов ее, она, в общем-то, постепенно, как бы это правильно сказать, зарывается на дно этих великих долин, бросают современную глину, которая из глубины делает плоскость. Леонтьев бросил либерализму то обвинение, которое до сих пор никто из либералов не отвел. Он сказал: либерализм, ты пошло неинтересен, ты скучен, ты сер, ты никакой. Давайте посмотрим, какие здания строят по всему миру архитекторы либеральной эпохи. Посмотрим на то, как одинаково звучат медийные органы, посмотрим на то, как одинаково одни и те же идеалы, как по команде, пропагандируют писатели, и даже поэты начинают выстраиваться в ряд, а философы уж те и вовсе думают строем. И, в общем, видим, что Леонтьев-то был прав. Когда он в 1871 году на собственном опыте пережил чудесное исцеление, заболел холерой и через посредство горячей молитвы Богородичной иконе получил избавление от этой смертельно опасной болезни, Леонтьев понял, что следует ум его до отказа набитой эстетизмом повернуть в сторону православия. Наверное, это было не так-то просто. Человек, который получал образование в русском университете середины 90-х годов, напичкан был идеями либерализма, нигилизма, материализма. Но Леонтьев очень хорошо сочетал в себе восприимчивость к новым идеям с сохранением некой базы. А база у него была та, что в селе Кудиново родители его ходили на службу, и там батюшки эту службу вели и проповедовали, и исповедь принимали, и причащали людей. Леонтьев, понимая православие на повседневном уровне, за уровнем более глубоким обратился к афонским старцам, долгое время жил на Святом Афоне, получал православное учение из лучших рук, какие только можно себе представить. Вернувшись в Россию, послушничал в Николо-Угрешском монастыре, долгое время жил в так называемом консульском домике рядом со скитом Оптиной пустыни и впоследствии принял монашество с именем инок Климент. Как инок Климент, он скончался в монастырской гостинице Троице-Сергиева Посада и похоронен на кладбище Черниговского Гефсиманского скита. Желающие могут посетить его могилу. Так вот, Леонтьев, пережив этот перелом религиозный и уйдя в православие до самых его глубин, сделавшись монахом, и писать стал иначе. Для него не эстетизм стал главным, а вера. И он развил учение Данилевского в том направлении, что всякая цивилизация, Данилевский их называл культурно-историческими типами, но сейчас их называют цивилизациями, так вот всякая цивилизация переживает судьбу живого организма. У нее есть эпоха юности, есть эпоха зрелости, когда происходит ее высокое цветение, вот эта цветущая сложность, акме цивилизации Леонтьев считал эпохой наивысшего выражения цивилизации, созданием особой эстетики, особого стиля, особых высказываний глубинных, которые показывают некую важную истину, заключенную в цивилизации, эпохой зрелости. Впоследствии идет старость и смерть цивилизации, которую Леонтьев называет вторичным упрощением. Сначала была простота, потом наросла некая прекрасная сложность, потом она разрушается, как-то происходит в теле, которое стареет, приходит к дряхлости, умирает, агонизирует и рассыпается в прах. В принципе, ровно так же мыслил Данилевский, только он не высказал этого со столь прямой ясностью. Также впоследствии думать будет и Лев Николаевич Гумилев, который будет писать об этногенезе биосфере Земли. Ради бога, не думать, что Лев Николаевич Гумилев был каким-то особым советским биосферно-этногенетическим мыслителем. Лев Николаевич Гумилев православный был. И он, в общем-то, ровно ту же самую цивилизационную теорию облег в некие научные одежки, так, чтобы те, кому надо понимать, понял бы, а кому не надо, ну, условно говоря, умом бы не дошел. Теперь все это достаточно ясно. Так вот, возвращаясь к Леонтьеву, эту триединую формулу общественного прогресса, первичная простота, юность цивилизации, усложнение, цветущая сложность и вторичное упрощение, Леонтьев создал в великом своем трактате «Византизм и славянство». И он же сказал, что русская цивилизация есть наследница византийской, то есть фактически в какой-то степени пошел по следам или в канве средневекового русского идеологического концепта Третьего Рима. Мы наследники Византии и византизма, которые прежде всего предполагают крепчайшую православную веру и сильную монархию, которая для Леонтьева была прежде всего самодержавной. Леонтьев всегда и неизменно придерживался точки зрения, что для России сильная монархическая власть – то, что спасительно для всего ее устройства, для ее жизни, для ее будущего. И здесь Леонтьев никогда не пытался отойти куда-то в сторону. С этой точки зрения революция, конечно, выглядела экспрессом разрушения. Не прогресса, а именно разрушения. Леонтьев говорил, что революционное движение сметает все красивое, сложное, необычное, высокое, все равняет, нивелирует, работает фактически. Можно было сравнить бы так, как нынешний асфальтовый каток заравнивает. Вот был сад, деревья, кусты, плоды, цветы, и вот вместо него асфальтовая дорога. Нет слов, полезна дорога, но красоты в ней никакой нет и не ищите. И, в общем, какие-то важные смыслы, которые давала нам красота мироздания, при этой грубо пользолюбивой деятельности разрушаются. Здесь, конечно, Леонтьев был прав, я искренне всем сердцем присоединяюсь к нему. Да, революция экспресс-разрушение. Не созидание, не прогресс, а именно разрушение. Сметает то, чему следовало бы сохраниться подольше, потому что чем дольше оно сохраняется, тем дольше сохраняется цветущая сложность. И, в общем, конечно, Леонтьев был русский человек, созданный на лоне глубинной континентальной русской цивилизации, в глубинке ее, получивший европейское образование, но сердцем все равно привязанный к сельцу Кудиново, к быту помещичьих усадеб, к блистательному миру Российской империи XIX века. И когда кто-нибудь за рубежом пытался пренебрежительно говорить о русских, он, пренебрегая тем, что он дипломатический чиновник, мог отвесить увесистую плюху тому, кто не вовремя и не думая о том, что говорит, разинул рот на Россию. Таков был Леонтьев. русский барин, можно так сказать, искренне верующий. С 1871 года, с момента его религиозного переворота и 20 лет жизни до самой смерти в 1891 году, искренне крепко верующий православный человек, монархист и человек, который, безусловно, хотел сохранить историческую Россию. Его консерватизм – это консерватизм в вечности. Что Богу угодно, то и должно сохраняться. Вот таков был Константин Николаевич Леонтьев. Нельзя сказать, что при жизни он получил широкую известность. Его знали, конечно, его читали. Но впоследствии, уже в 20 веке, Леонтьев пережил ренессанс номер один в предреволюционное время и, может быть, отчасти в первые годы революции. И затем вернулся к читателям уже после 1991 года в наше время. Сейчас второй леонтьевский ренессанс, он длится достаточно долго. Константина Николаевича печатают, републикуют, вновь републикуют, обсуждают и видят в нем, конечно, огромную интеллектуальную величину. Итак, первый истинный русский консерватор, идущий за Хомяковым, Тютчевым, Данилевским, в какой-то степени даже в чем-то за Карамзиным, но самостоятельный мыслитель, который впервые в своем творчестве четко и ясно объединил все те основные элементы истинного русского консерватизма, о которых я говорил в начале передачи. Константин Николаевич Леонтьев. Пожалуйста, те, кто никогда не прикасался к его трудам, прикоснитесь. Прикоснитесь к его трактату «Византизм и славянство», к статье «Грамотность и народность», к статье «Среднеевропеец», да, в общем, ко всем его известным крупным трудам. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Проси у Бога того, что Сам Он без прошения дает нам по Своему промышлению и дает не только Своим и возлюбленным, но и тем, которые чужды знания о Нем, ибо сказано: «Не будьте, яко же язычницы, лишь глаголющими в молитвах своих». Это есть телесное, и сих языцы ищут, сказал Господь. Вы же не пицитесь, что ясте, или что пиете, или во что облечетесь, весть бо Отец ваш, что имеете в этом нужду. Сын у отца своего не просит уже хлеба, но домогается наибольшего и высшего в дому отца своего, ибо по немощи только ума человеческого Господь заповедал просить ежедневного хлеба. Но смотри, что заповедано тем, которые совершенны ведением и здравой душою. Им сказано: не пекитесь о пище или одежде, потому что если Бог печется о бессловесных животных, о птицах и о тварях неодушевленных, то кольми паче попечется о вас. Ищите же паче Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложится вам. преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях состоялась научно-практическая конференция на тему «Миссия среди молодежи евразийского пространства. Вера, ценности, образования». На ней был заслушан обстоятельный доклад заместителя председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных организаций Сергея Обухова из фракции КПРФ. Доклад назывался «Традиционные ценности как цивилизационный иммунитет для России, Евразии и воспроизводство русских этнокультурных констант в молодежной среде через закон образования и солидарность». Докладчик, среди прочего, раскритиковал то, что он назвал околоцерковным антисоветизмом. В частности, сказал: «Анализируя социальные сети, мы видим, что различные околоцерковные и связанные с РПЦ блогеры и проповедники просто насаждают русофобские антисоветские нарративы в своей работе с молодежной аудиторией. В условиях, когда просоциалистические и просоветские настроения в молодежной среде доминируют, все попытки заместить провалившиеся либеральные антикоммунистические пропагандистские поделки такого же сорта продуктом, но уже под маркой околоцерковных монархических каналов, вызывают не только удивление, но и возмущение. И здесь, на мой взгляд, налицо явная проблема церковной миссии в молодежной среде, антикоммунистическая, антисоветская политизация проповеди создает дополнительные барьеры в обществе». Что же на эти слова стоит ответить? Был случай, когда я голосовал за КПРФ. Я думал, что для «Единой России» будет не полезно оставаться совершенно без конкуренции, а единственной реальной конкурирующей силой выглядела КПРФ. К тому же я надеялся, что КПРФ превратится в нормальную левую партию, которая действительно займется защитой трудящихся перед лицом капитала, отстаиванием социального государства и всем тем, чем обычно занимаются левые партии. А трагические страницы истории можно будет закрыть на том, что товарищи Ленин, Сталин, Дзержинский и другие гонители церкви давно мертвы, а нынешние коммунисты – это совсем другие люди, которые никак не являются продолжателями их дела, а занимаются чем-то полезным и, с христианской точки зрения, не вызывающим возражений. В социальном государстве и защите прав наемных работников нет ничего противного нашей вере. В конце концов, для КПРФ это был вполне возможный путь. Сталин и его преступления были осуждены самими же коммунистами на 20-м съезде партии. В позднем СССР при повсеместном прославлении победы советского народа в Великой Отечественной войне Сталин не упоминался. Существенное смягчение отношения к церкви началось во время перестройки при еще полной власти коммунистов, и, в принципе, партия могла плавно перейти в другое состояние. Да, наши великие идеи в ходе трагической и запутанной человеческой истории искажались, во главе оказывались недостойные люди, но мы учимся на нашей истории, приобретаем опыт и мудрость и признаем совершенное зло именно злом. В конце концов, чтобы считать марксизм верной идеологией, не обязательно считать конкретных марксистов Ленина, Сталина, Дзержинского, Белукуна или Розалию Землячку святыми, а все деяния, совершенные под красным знаменем, будто убийство царской семьи, гонение на церковь, коллективизация, расказачивание или массовые репрессии, чем-то, что стоит оправдывать и защищать. У меня есть знакомые левых убеждений, которые примерно так и смотрят на вещи. Но, увы, КПРФ выбрала другой путь и постоянно подает себя как партию Ленина, партию Сталина, славную партию большевиков. Как означенные исторические деятели обошлись бы с нынешним руководством КПРФ, попадись оно им в руки, вопрос отдельный. Факт тот, что оно предпочитает отождествлять себя именно с ними. И здесь возникает проблема предполагаемого антикоммунизма церкви. Церковь отличается от любой политической партии тем, что ее взгляд на вещи отражает библейское откровение и 2000-летнюю традицию, и они не могут меняться в соответствии с политическими требованиями момента. Определять церковь как антисоветскую или антикоммунистическую было бы поразительным непониманием исторических масштабов. Даже если смотреть на церковь глазами неверия, она остается единственной структурой, которая непрерывно существует через всю русскую историю. Собор стоит тут 1000 лет не для того, чтобы вам насолить. Он был тут очень задолго до вас и, очевидно, останется после. И вот в эту древнюю традицию церкви входит почитание мучеников и исповедников, тех, кто претерпел преследование, мучение и смерть за свою верность Христу. Церковь прославляет их верность и, исповедуя веру в то, что они пребывают у престола Божия, просит их молитв. При этом почитание мучеников совершенно не акт политической фронды и не укол в чей-либо адрес. Гонители древних мучеников мертвые уже больше 1000 лет. Сами державы, где они правили, больше не существуют. И мы прославляем мучеников, пострадавших, скажем, при Диоклетиане, совсем не для того, чтобы напасть на этого давно мертвого римского императора, а чтобы прославить верность мучеников Христу. Церковь почитает новомучеников не для того, чтобы насолить коммунистам или кому бы то ни было еще, но потому что верность новомучеников достойна почитания. Они предстоят пред Богом с молитвой о нас. И тут уже вам решать, хотите ли вы ассоциировать себя с гонителями церкви или нет. Если бы в наши дни явилась, скажем, партия, для которой Диоклетиан был бы величайшим политическим деятелем всех времен и народов, эта партия могла бы предъявить церкви претензии. Чего это она почитает христиан, пострадавших при этом императоре, и чернит его светлый образ? Ведь он, несомненно, сделал очень многое для величия империи. Если бы в наши дни явилась партия Иродиан, она могла бы рассказать нам о том, каким великим деятелем, мудрым дипломатом, великим строителем и благочестивым человеком был царь Ирод. Ведь именно при нем был построен великолепнейший Иерусалимский храм, где совершало служение истинному Богу. И эта партия могла бы возмущаться очернением его светлого образа евангелистом Матфеем, который приписал этому мудрому и благочестивому государю избиение младенцев. Однако в обоих случаях церковь не предпринимала бы никаких нападок на кого бы то ни было. Она бы просто следовала своему писанию и преданию, как веками до этого. Проблема была бы в том, что поклонники Диоклетиана или Ирода выбрали себе для поклонения исторических персонажей, которые отметились в истории церкви именно таким образом. Политическая партия может действовать прагматически и корректировать свою доктрину и программу, исходя из политических реалий и запросов избирателей. В этом нет ничего неуместного. В конце концов, партийные программы пишутся людьми, и другими людьми могут быть переписаны. Они не являются результатом божественного откровения и не претендуют на это. Церковь не может что-то изменить в своем вероучении и практике, потому что в ее основании лежит божественное откровение. Это Бог, а не люди, наставляет нас почитать тех, кто был верен Ему до смерти. Мы не можем отказаться от почитания мучеников, в том числе мучеников XX века, чтобы вписаться в какие-то политические расклады. Во время правления Ленина и Сталина из их несомненного соизволения приняли мученическую кончину многие тысячи православных людей, клириков и мирян. Впрочем, при Сталине были оклеветаны, подвергнуты истязаниям и казнены многие тысячи коммунистов, все члены Совнаркома первого советского правительства, дожившие до 1937 года, были разоблачены как предатели. Из 1956 делегатов 17-го съезда ВКПБ Б, 1108 были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях. Это 56,6% от общего числа. Коммунисты позднего СССР все же почитали память своих товарищей достаточно, чтобы не прославлять того, кто их оклеветал и уничтожил. Для современной КПРФ, увы, их кровь ничего не стоит. Что же, политика бывает вещью очень циничной. Но церковь не может отказаться от почитания мучеников Христовых. Другой источник напряженности – церковь всегда выступала против мятежа и была таким образом силой контрреволюционной. Осуждение мятежа – это опять-таки не что-то специально антикоммунистическое. Это есть уже в Ветхом Завете. «Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся», сказано в книге притчей. Коммунистическая партия до сих пор прославляет революцию. Более того, на сайте КПРФ до сих пор висит материал под красноречивым названием «140 лет назад народовольцы совершили свой бессмертный подвиг». Речь идет о террористическом акте, совершенном организацией «Народная воля». Этот акт описывается в самом восторженном тоне. Я процитирую. «1 марта 2021 года исполняется 140 лет со дня казни народовольцами Александра II. На народную волю сегодня льется много грязи, а ведь это была когорта героев, и народовольцы заслуживают того, чтобы мы относились к ним как к героям». Нельзя сказать, что церковь как-то специально нападает на КПРФ. Просто если вы прославляете мятежников и террористов, которые убили законного правителя своей страны, вы окажетесь в противофазе с любой общественной силой, которая считает это недопустимым, в том числе и с церковью. А если вы перестанете прославлять террористов и головорезов и перейдете на позиции здравого смысла и обычной человеческой нравственности, ваша напряженность в отношениях с церковью рассосется сама собой.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Oh, yeah.
Аллилуйя.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и просим соборно помолиться о здравии жертвователей. Максима, Николая, Натальи, Дмитрия, Ивана, Павла, Татьяны, Константина, Надежды, Николая, Ильи, Николая, Алексея, Галины, Ольги, Валерия, Татьяны, Михаила, Ирины, Анны.